Слава нашему Господу!
Слава Богу!
Сегодня у нас будет своеобразная очень тема. Открыта она уже не первый день. Надо будет ее внимательно рассмотреть, задуматься. Ой, ну и название же у нее. Не разрушай дело Господне. Ухо режет. Где эти разрушители? В каких случаях это происходит? Священное Писание говорит о том, что наш Господь пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И если мы разрушаем дело Божие, то мы сторонники сатаны. Мы его работники. И он через нас делает свои работы. Следующий момент. Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению. И вдруг сатана производит свои действия и хотения по своему бесовскому хотению. Парадокс. Удивительно то, что немалое количество христиан на это откликаются. Не, не может такого быть. Не спешите. Не спешите. В Священном Писании есть очень интересная фраза. Это пока мы с вами пока подходим к теме. Кто разумеет делать добро и не делает тому, что уже? Уже грех. Что такое добро? А теперь я по-другому поставлю вопрос. Кто разумеет делать добрее, но не делает тому грех? Что-то невероятное. Ну, наш Господь сказал, что иное приносит 100 крат, иное там 60, иное в 30. Да, так? То есть 30 крат, если приносится плод, он принимает. А 29? Значит, не примет. Ну, так, условно. Кто разумеет, что может принести в 60, а приносит в 30 тому, что? Что там? Поощрение или грех? Никогда не рассуждает христианство так. Кто разумеет делать добро или добрее, но почему-то не делает и успокаивает себя, тому это грех. Кто разумеет, что можно принести и нужно 100 крат? Иисус сказал, если прибудете во мне, мои слова у вас прибудут, то вы, говорит, принесете сколько? Чуть-чуть плода. 30 крат. 60. Нет, надо, знаете, очень внимательно рассмотреть. В ком насколько Бог пребывает, тот настолько плодов приносит. Апостол Павел говорит, что добродетели похвала. Дальше он говорит, какая-то оценка, что досто славно. Что такое славно? Что такое досто славно? Ну, что такое плохо? Ну, европейский или вот отчет оценок. Двойка – это очень плохо. Тройка – это удовлетворительно. Четверка – это хорошо. 5 – это отлично, да? А вот теперь говорит, славно. Славно, наверное, 5. А достославно – 5+. Вопрос. Мы у него находимся, ну, где? В школе, как правильно сказать, в университете небесном, или как по-другому выразиться. Скажите, на какие оценки мы учимся? Какие оценки мы получаем за каждое дело, за каждое слово, за каждое взаимоотношение, за каждое движение? Ну, давайте. Священное Писание говорит, делайте твердым ваше звание избрания, так откроется вам какой вход? Свободный. Без препятствий. В противном случае у вас будут проблемы, и вы очень тяжело будете заходить. Дальше говорит, вы будете спасаться, как головня из огня. Ну так. Это же ужас какой-то. На сегодняшний день немалое количество христиан считают, а мне хотя бы у порога в доме Господнем.
Никогда.
Позвольте, там совершенно другой сюжет говорится. Там говорится, лучше у порога в доме Господнем один день, нежели 1000 лет в шатрах нечестия. Там сравнительная форма, пожалуйста. Представьте себе, вот он, возлюбленный своей, сделал предложение, обручил ее. И вот день бракосочетания. И вот он ищет свою возлюбленную, а она возле порога. Она не знает своего места, это ужас. Почему она не имеет дерзновения, чтобы прийти к престолу благодати и получить благодать для благовременной помощи? Значит, там что-то сидит. Что это? Собственная святость? Собственная праведность? Собственное мышление? Собственное понимание? Или какие-то другие еще недочеты? Чувствуешь, что ты не так учишься, как положено? Вы знаете, как-то Бог задал вопрос. Вот представь, говорит, ты сидишь в гостях, Заходит подросток, ну, скажем, в 8-9 классе, так условно. И говорит: я сегодня получил оценку 4. И Бог задает вопрос: скажи, как ты будешь реагировать на этот возглас? Это плохо? Это хорошо? Или это отлично? Я так задумался и говорю: Господи, все зависит от того, остальные года, когда он учился в школе, на какие оценки он учился. Если он всю жизнь получал 3, то это сегодня сенсация. Вы представляете? Чудо произошло! У него первая в жизни 4. Это же великолепно. Это не совсем великолепно. Впереди еще 5, 5 с плюсом есть. Если он всю жизнь получал 4, только 4, 3 не было и 5 не было, это его твердая оценка, но это не говорит о том, что это великолепно. У него запас есть еще выше под нас. А если он всю жизнь получал 5, это сегодня его 1-4, это называется его падение. Думай. Апостол Павел говорит, забывая заднее, не в смысле склерозом, или забудем, оставим, ни в коем случае. Может, я развязал, освободил. Я не связанный. Забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. По-другому, никогда не сможешь стремиться к почести Вышнего звания во Христе Иисусе, не сможешь простираться вперед, будешь буксовать на месте или разворачиваться назад, если ты не развязал старые узлы. И не надо из кожи лезть и превращать себя в религиозных святов. Что ты сказал? Я сейчас объясню. Написано в Священном Писании, первая заповедь начинается так. Слушай, Израиль. Так сказал наш Господь. Слушай, Израиль. Господь наш Бог, Он един есть. И потому ты будешь Его любить. Всей душой, всей крепостью, всем разумением. 4 пункта там описывается. А потом и ближнего своего. По-другому, знаете, как рассуждаем? Слушайте только очень внимательно. Если не можешь любить Господа Бога, не заставляй себя из кожи не лезть. Как? Не надо заставлять. Если душа отвращается любимой пищей, не заставляй открывать рот и туда не пихай пищу. Вырвет. Причина, почему любимая пища не принимается. Больной человек. Заболел. Уставший, измученный. Переел. Какой-то другой этап пищи наелся. Ты его не заставишь. Но Священное Писание говорит, в основном это болезнь. Поэтому здоровая душа, правильных взаимоотношений с Господом, всегда для этой души Бог будет един. А потому любить не будет напрягаться. А дальше следующий вывод. Если любите меня, то, говорит, заповеди мои исполните. Ян пишет, он так пишет, интересно. Он знал, что на груди Иисуса по-другому звучит голос Господа. Заповеди, говорит, его не тяжкие. Почему? Если любишь. Когда люди говорят, как трудно жить свято, значит, они не любят Бога. Да если так жить, кто может спастись? Значит, они не любят Бога. Значит, они любят грехи, любят какие-то похоти, наслаждения. Потому для них трудно быть святыми, трудно удерживать свой язык, трудно не грешить, все трудно. Ну, знаете Священное Писание? Не знаем, пожалуйста, перепроверьте, убедитесь в этих вопросах. Поэтому это вопрос очень серьезный. Если мы заставляем себя и из шкуры лезем, чтобы заставить себя любить Бога, это ненормальность. Найди причину, почему потеряна любовь. А тогда очень просто будет решаться все вопросы. Значит, если мы так не поступаем, то мы разрушители дела Божьего. Не разрушая дело Божьего, а мы разрушители. Поэтому наше домашнее задание – даже сидя сейчас на скамейках во время собрания, задуматься. Так на какие оценки наша духовная успеваемость? Потому что сегодня Бог напоминал в начале собрания. Да, и по-ишачьи могут кричать, и по-змеиному шипеть, и по-волчье рычать, и притворяться, как лисы. Где так написано? Любовь, да будет какая? Не притворна. А притворство – это притвора лиса. Ну, что вы мне говорите, Господи, Господи, а сердце ваше, говорит, далеко отстоит. Суламита, что ты говоришь? Любимый мой любимый, так если любимый, так выбегай. Чего же ты в почтительности его никак не можешь предупредить, опередить? Ведь ты должна его почувствовать приближение. Ты его не чувствуешь. Ты должна выходить к нему. Сторожа говорят, выходите навстречу к нему, 10 дев. Навстречу выходите. Не ждите, когда постучит. А кто сторож? Вот здесь вот во внутренности любовь является сторожем, чтобы мы понимали. У нас чувствительность будет. Если у нас нет чувствительности, если нет почтительности, у нас ненормальные вопросы с нашей любовью. Надо уже в конце концов понимать эти вещи. Поэтому, когда рассматриваешь Шуламиту, она конкретно показала. Если дальше рассматривать Шуламиту, то фактически она оказалась злая. Так не написано. Не написано. Прямо о Шуламите не написано. Но Иисус сказал, если тот раб, будучи зол в сердце своем, скажет, что Господин мой придет не скоро. Значит, раз Шуламита не встала, она показала, я не рассчитывала, что он придет. Он пришел неожиданно, не по моему внутреннему состоянию, не вовремя. И я ему не открою, он будет упрашивать. Вот это вот, вот молодая пара, вот надо ее упрашивать. Вот это взаимоотношение любви. Это же религиозность. Он сказал, будучи зол, скажет, не скоро придет Господин мой. Думаете? Знаете, у меня были разные случаи в жизни, чего я только не видал. Потому что Бог показывал. Был такой факт, я такой простой скажу. Когда я такие вещи стал рассказывать, то, знаете, взорвались люди, немалое количество. Что ты говоришь? Я говорю то, что Бог показывает в Святом Священном Писании и подтверждает практикой жизни. Чтобы вы знали. Вот представьте, к Шуламите бы мы сказали бы. Потому что я видел такие факты, Бог говорит, Шуламита, ты представляешь, что в тот час, который ты не думаешь, придет твой возлюбленный? Не может этого быть. Шуламита, это будет. Просто будет следующий вопрос. Что ты ему не откроешь? Нет, этого не будет. Шуламита, что ты скажешь, когда это случится? Нет, этого не будет. И потом проходит время. Вот так мы приходим к Шуламите, а с ней ненормальные вещи, покрывало снято, ее обесчестили, там ужас какой-то. Что с тобой, Шуламита? Вот так вот случилось, вот он приходил, я не открыла. А потом все-таки, когда решила подняться, вышла, а он уже ушел. Вместо того, чтобы покаяться, она бы так не сказала. Я пошла его искать, и вот надо мной надругались вот теперь-то. Шуламита, ну ведь мы же тебе говорили. Как вы думаете, что там случилось-то? То, что показывает Бог, там был бы страшный взрыв. Страшный взрыв. Вот так были моменты, когда кто-то нарушил правила уличного движения, его оставил полицай. Выписал ему штраф, тикет. Тот решил этот вопрос как-то умять, решить, чтобы в историю не вошло, понимаете, чтобы потом за страховку не платить. Заплатил деньги лойеру, адвокату, посреднику, как вы тут говорите уже, я думаю, вы понимаете. И надо же на это добро, этого момента, когда он пришел и рассказывает, что он так сделал. Я ему задаю вопрос. Слушай, тебе на какой день суд назначили? Ну, это вот на такой-то день. Я говорю, знаешь, что ты сделай, пожалуйста? Ты за день до этого позвони своему лойеру, адвокату, защитнику и спроси его. По-еврейски сделай. Скажи, а мне нужно быть на суде? А он мне сказал, что это уже не нужно. Я говорю, я тебя не спрашиваю, что он тебе сказал. Я говорю, знаете, что ты это сделаешь? Когда ты позвонишь, то таким образом ты ему напомнишь аккуратно и деликатно, что завтра суд ты не забудешь. Ну ты не скажешь, что ты забудешь. Ты же адвокат, я же тебе деньги заплатил, ты забудешь. Ты ему так не скажешь, значит он разозлится. А ты по-еврейски ему скажешь. Ты скажи, а мне нужно быть на суде? Он тебе скажет, ну я же тебе сказал, что нету. А, ну я подумал, вдруг ты поменял какие-то планы. Бывают такие случаи в жизни. Я ему деньги заплатил. Я говорю, чтобы он не забыл? Да. Я говорю, скажи, что ты скажешь мне тогда, когда ты ему позвонишь, а он тебе скажет, а я забыл быть на суде. Не знаю. Проходят дни. Я смотрю, значит, ага. Дни прошли, суд был. Тишина. Интересно, думаю, подожди. Надо помочь эту тишину раскрыть. Я говорю, ну ты это самое звонил адвокату своему? Нет. Ну ты же позвони ему. Спроси, как суд прошел? Я потом позвонил. Тише воды, ниже травы. Такое, знаете, притаенное смирение. Обычно вулкан притаивается, когда будет последний день Помпеи. Как рванет, засыпет. И вот я спрашиваю, ты звонил? Звонил. А что, говорю, тебе адвокат сказал? Адвокат сказал, что он забыл на суд прийти. Деньги покушал и забыл. Я говорю, ну ведь я же тебе же говорил, что он забудет. Я же тебе сказал, позвони. Вы еще не знаете, как Везувий взрывается, то я знал. Вот то был Везувий, как рвануло. Господи ты, Боже мой. Я уже был не рад, что ему задал этот вопрос. Вот точно так я смотрю на Суламиту. Потому что такие варианты в жизни не единственный случай. Это же разрушение дела Господнего. Ты же разрушительница. Но не скажи нам такие вещи ни в коем случае. Что ты говоришь? Мы дети Божьи. Подожди. Не спеши. А как вы считаете, вопрос Суламиты, это не значит ли то, что врата от Айода ли? Итак, мы в линии. Не разрушай дело Господнего. Не разрушай. Читаем Римлянов, 12 главы, стих 10. Римлянов, 12 главы, стих 10. Ну, читаем немножко с 9 стиха. Любовь да будет непритворна. Сегодня мы об этом вспоминаем. Оказывается, притворство любви – это лисья натура. Павел, ты пишешь римлянам, это же, слушай, ну это же первоапостольская церковь. Ты еще решил, что эти овцы – лисы? Ну, уже песня песней написано, что, говорит, лисы портят виноградник. А виноградник наш в цвете цветет. А лисы, лисенята, говорит, в корнях там лазят и гнездовья свои делают. Не в смысле, как птицы гнезда, но свое место жительства, норы такие. И тогда, говорит, корни засыхают, и виноградник не дает плода. А потом мы удивляемся, чего у нас плоды кислые, чего у нас плоды неполноценные, чего у нас плодов мало. Ну, один из вопросов очень прямой. Лисы нашего притворства живут в наших корнях. И мы там дали им место жительства. И получается, Господь нашей внутренности не может создать храм для того, чтобы там поселиться, ходить и жить. А лисам мы даем эту возможность, и любовь у нас такая хитрая, притворная. Что такое хитрая, притворная любовь, скажите? Это такое притворство любви к Господу, да? Дальше. Это такое притворство любви мужа к жене, жены к мужу. Нет, не такое, не знаете? Что-то новое вам говорю, да? Это такое вот притворство любви там между братьями и сестрами, родственниками, внутри семейства, внутри родства. Это такое вот притворство любви во взаимоотношениях народа Божьего. Кто свободен от этого, благослови Господь. А кто не свободен, то нужно же каяться. Только оценку нужно ставить очень серьезно, чтобы мы хорошенько думали. Любовь-то будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Ну, сейчас мы не будем все эти детали, потому что это очень объемный материал будет получаться. Мы должны дальше двигаться. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Итак, в почтительности друг друга предупреждайте. Не в смысле пальцем грозите. Я ж тебя предупреждаю, я тебя говорю. А в смысле опережайте. Будьте настолько внимательны и чувствительны, чтобы вы могли бы, говорит, опередить. Предупредить желание и искание того, кто что-то ищет или хочет. Но вы знаете, чтобы была такая чувствительность или податливость, то должна жизнь соответствовать этому. Если не соответствует, то это же страшные картины будут, то беда будет. Думаем очень хорошо. А есть очень интересное такое местописание, очень простое, на первый взгляд. У Луки в 11 главе описывается притча. Это с 5 по 8 стих мы берем сюжет. Луки 11 главы, с 5 по 8. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги пришел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, Дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Значит, уже вечернее время, ночной, человек спит. У тебя в гостях незапланированный гость, неожиданный, у тебя нечего предложить. И вот ты идешь его и будешь. Если он в твои взаимоотношения в дружбе, то он моментально встанет и даст. Если нет, то по неоступности. А теперь Бог однажды задает вопрос. Как ты понимаешь, вот в этом сюжете, если бы было почтительность друг друга предупреждать, что бы произошло? Кто? Кого должен был в почтительности предупредить? Дело в том, что наш Господь, когда говорит, кто-то сказал, Господи, какая наивысшая заповедь? Он говорит, слушай, Израиль, возлюби Господа Бога, потом ближнего. Дальше там есть интересная фраза. А тот, желая себя оправдать, говорит, а кто, говорит, мой ближний? Иисус говорит, вот попался разбойником человек, прошел мимо него священник, левит, а вот самарянин оказал ему милость. Скажи, кому из этих троих оказался ближним попавшийся разбойником? Никогда не думали? Значит, кто оказался ближним? Это тот, кто оказал милость попавшемуся. Значит, кто был ближний для попавшегося? Тот, кто оказал. А теперь обратная сторона, самое главное. Чего Господь говорит? А из этих троих священник, левит и самарянин. Кому из этих троих попавшийся разбойником оказался ближним? Он говорит, тот оказал ему милость. Ну так иди, говорит, и поступай так. Значит, получается, если для тебя ближний, то ты окажешь. А если для тебя дальний, то ты пройдешь мимо. Ты будешь разрушителем дела Божьего. И вот Бог задает вопрос. Вот в этой притче. Что бы произошло, если... В почтительности кто-то кого-то должен был предупредить. Я так рассуждаю, говорю, Господи, я что-то знаю, что скажу тебе. Я говорю, я знаешь, что вижу? Я вижу, что вот этот сосед, который сейчас спит, и к которому приходят, говорят, дай взаймы 3 хлеба. Еще ночь не пришла, еще вечер не опустился. И вот этот сосед приходит к своему другу, к соседу, который никого не ждет в гости, и не знает, что к нему придет гость. И говорит, слушай, ты знаешь, мне так захотелось тебя угостить 3 хлебами. А тот ответит, слушай, я никого не жду, никто не должен прийти, а для нашей семьи все в достатке. Я тебя не спрашиваю, что у вас в достатке, я не спрашиваю, что ты кого-то ждешь или не ждешь. Вот у меня в сердце вот такое желание, и я не нахожу покоя. Мне так хочется сделать тебе вот такое добро. Ну возьми, пожалуйста. У меня 3 хлеба. И не пререкайся, и не сопротивляйся. Прими. Я говорю, Боже, я знаю, что дальше произошло. И вот, наконец, ночи приходит неожиданный друг. И тот, который получил 3 хлеба, вы знаете, я так смотрю на него, он будет стоять, есть такое выражение, замерев или обмерев, или как это правильно по-русски сказать, остолбенев, а гость скажет, что случилось? Заходи. Я сейчас. Я сейчас все расскажу, я все объясню. Заходи, заходи. Бегом побежит к своему соседу, который поднес 3 хлеба. Разбудит его и скажет, слушай, откуда ты знал? Кто тебе сказал, что ко мне придет друг, которого я не ожидал? Как ты знал, что нечего мне ему предложить? И ты решил 3 хлеба подать. Вставай! Пойдем будем радоваться вместе. Или для вас это дико? Я говорю, Боже, вот что я вижу в почтительности. Вот что я вижу в почтительности. Это серьезные вещи, о чем мы зачастую не задумываемся. Это называется, вы знаете, ну кто-то до этого не достиг, не дорос. Но это нормальное состояние, которое должно быть в церкви. Это не то, чтобы, знаете, по дружбе встать и дать хлеба. Или еще хуже, ну по неотступности тебе надоедают, ты даешь 3 хлеба. Или столько, сколько тебя просят. Ну, мы понимаем, какие оценки идут, какие чувствования должны быть. Священное Писание очень серьезно предлагает эти вопросы задуматься. Следующий момент. что-то рассказывает, говорит, руководитель молодежи, уже был на молодежном, но молодежи было столько, что кто-то были без транспорта, кто-то не имели права еще ездить. И вот в другой семье кто-то взрослый, родитель берет, собирает подростков, которые не могут ездить, не имеют права. Набрали полную машину легковую или микроавтобус, едут на собрание. И этот ответственный за вождение этой машины смотрит на часы, кому-то из подростков говорит, набери номер телефона руководителя молодежи, позвони ему и скажи, что мы в дороге через столько-то минут будем. А зачем? Мы же будем! Ты слушай, говорит, что тебе говорят. Ты позвонишь ему, скажешь, что мы едем, мы в дороге, осталось столько-то времени. Скажешь, какое положение в дороге, потому что бывают пробки или трафик, как вы тут называете, у вас такого нету. А там, где мы живем, то бывает, знаете, по 2 часа бывает едешь и добраться не можешь там, где надо за 15 минут проехать. Вот. И еще скажи, знаешь что? Скажи, сколько молодежи сидит в этой машине? А зачем, говорит, я тебе, говорит, потом объясню. И вот кто звонит. И руководителю молодежи. Вот мы едем, в машине столько-то молодежи, вот на таком-то расстоянии находимся, мы уже на пути. И руководитель молодежи это услыхал, телефона не выключил, забыл от радости выключить и радостным голосом возвещать. Молодежь! Молодежь едет! Столько-то человек! Через столько-то минут они будут! Я говорю, теперь ты понимаешь, что ты сделал этим телефонным звонком? Апостол Павел говорит, теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Я говорю, ты понимаешь, руководитель молодежи сидит, а молодежь опаздывает, кто-то пренебрегает собранием, у кого-то уже привычка не приходить, а у кого-то система опаздывать. А теперь, говорю, когда ты позвонил, ты не только глоток воды туда дал, ты бочку воды туда дал, ты не потеряешь награды его и награды своей. Так сказал Господь, запомни это. У тебя должны быть чувствования в почтительности друг друга предупреждать. Для нас может быть это дико. Но тогда я расскажу другой случай. Он так благословенно в своих глазах избрал себе невесту. У них было такое благословенное в его глазах обручение. И в его глазах была настолько подготовка к браку. И настолько это был благословенный брак, что на собственный брак к своей невесте он опоздал на 3 часа. Господи ты Боже, надо же покаять, не знаю, что сделать. Это была эпидемия. Оказывается, это был пик, максимум, что он мог вытворить. Он всегда везде опаздывал. На собрание, на богослужение, на молитвы. К своей любимой невесте на свой собственный брак. Это первые признаки связанности, спутанности, ненормальности. Кто-то говорит, брат Сергей, знаешь что? Мои родители, говорит, всегда опаздывали на собрание. И когда я им говорил, папа, мама, почему вы опаздываете? Они мне отвечали, сынок, до церкви далеко ехать, вот потому. А Сергей, это все ложь, неправда. Я говорю, кто тебе такое сказал? Дело в том, что, говорит, они потом, ну там, где мы живем, понимаете, церквей как грибов. Как грибов в лесу так много, вот там столько церквей. Бывает на перекрестке одна и вторая, и третья. И кто его знает? И расстояние, ну, вы в километрах, да, считаете? Ну, там 2 километра, 4 километра, 10 километров. И кто далеко живет, понимаете, по фривеям, по автомагистралям быстрее проезжают, потому что там скорости большие. А кто недалеко живут, понимаете, медленно, пока стопы, светофоры. Ну, это так обычно бывает. И решил, ты решил, что они это обманывают. Да, говорит, они перешли в другую церковь, которая на расстоянии 2 километров. И что? Ну, я-то понял, к чему делали. Брат Сергей, они так и продолжают опаздывать. Еще и побольше, чем сдалека ехали. И оказывается, не работа причина. Не занятость, не усталость, а наплевательское отношение. Это называется разрушение дела Господнего. Но для многих это стало в порядке вещей, привычка. Если у вас такого нету, благослови вас Господь. А если у вас такое есть, то давайте задумаемся. Не разрушай дело Господнего. То на что дамы разрушители дела Господнего? Думай. Дело в том, что очень серьезнейшие это вопросы. Я читаю Матфея. 25 главы, стих 32-33 всего лишь. Мы как-то с вами касались об этом вопросе, но сегодня с невероятной стороны будем касаться. Матфея 25, 32, 33. «И соберутся пред ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Мы сами как-то исследовали этот вопрос, обнаружили, что козлы, бараны, овцы, они все в одном стаде. Это поместная церковь, собрание, или как правильно сказать. К стыду христианскому, там и ослы, и сахаровские, и дановские змеи, которые шипят и травят, и сзади за спиной жалят и кусают, и хищные волки вениамины, и лисы там, чего только кого не хватает, ужас какой-то. Но сегодня мы не об этом, сегодня мы о козлах и о баранах. Здесь говорится о вопросе, что какой бы козел или баран ни был, он будет стоять слева. Понимаете? Значит, если у нас, ну, козлы борливые, да и бараны тоже, наверное, да, я, знаете, с ними не шибко разбирался, но бывают упертые, ну, борются, ой-ой-ой-ой. А если они круторогие или закрученные, то они долго будут бороться до тех пор, пока, знаете, вот заклинит их рога, и вот они... Если это дикие где-то, то значит волки говорят, вы молодцы, вот упертые. Хорошо, говорят, что бараны, говорят, рогами скрестились. Или олени, лоси, если ветвистые такие рога, да, они же как сцепятся и потом не расцепятся. Ну и потом же они так и остаются, да, и потом остаются от них только скелеты, потому что ими пируют вовсю, едят. Упертые. Вот знаете, когда в христианстве такая упертость, то бесы пируют такими людьми. Никогда не думали? Аж пальчики облизывают. О, говорит, работнички, христиане. Это знаете, как называется? Пользуется сатана народом Божьим, смакует и радуется, что производит вот такое упорство, вот такое упрямство, вот такие действия. И люди такие податливые, разрушители дела Господнего, стоящие на своем, на своей точке понимания. Есть, говорит, народ, которые люди, которые уверены в своей правоте. А есть, говорит, такой род, который считает себя чистым тогда, когда вообще и отца проклинает, и мать не благословляет. Помните, мы с вами разбирали. Когда говорится род, это говорится вопрос, что там уже дело подошло к изгнанию. Значит, есть род людей, которые видят все, что они не таковые, но этим самым прикрывают, что сами еще в более жесточайшем худом состоянии. Мы с вами разбирали, это правда. Вот здесь страшный вопрос, чтобы мы понимали. Ужас заключается в том, что обычно ерепенистые, бодливые, рогатые, копытастые считают, что они поступают правильно. Для них это стиль жизни, образ мышления. Они только так и поступают. Я почему-то так говорю, знаете, потому что это очень серьезнейшие вопросы, о которых, может быть, мало кто задумывается. Поскольку работаешь с большинством народа в разных местах, что только не видишь. Мне, знаете, приходилось видеть детей, подростков, молодежь. Ну, так, пока мы будем говорить, не говоря уже о членах церкви, это тоже на своем месте. Которые, знаете, бывают задиристые такие, ну, за все цепляются, за все цепляются. Вот спокойно не могут. Вот минут пять пройдет, обязательно того должны щипнуть, того что-то сделать, что там вытворить, возмущаться, негодование. И уже просто изнемогает народ. Семьи изнемогают. А для этих людей в порядке вещей. Они считают, что это правильно. Это жуткое состояние. Вот это состояние Бог называет бодливостью. Знаем мы об этом? Думали? Задумывались? Вы знаете, когда таковые вырастают, то, что у них было в детстве, оно превращается у них в жизни. Это действительно правда. Священное Писание говорит... Об этом, конечно, нужно очень задуматься. Если такое в детях, то надо подумать родителям об этих вещах. Но сегодня мы не о детях, а о самих себе. Проверяем себя. Если мы замечаем, но это очень сложно замечать за собой, это значит, мы уже в более правильном положении. Почему я сейчас так говорю? Потому что книга Откровения говорит, а ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. То есть ты считаешь, что у тебя все нормально и хорошо. Ты не считаешь, что ты задиристый. Ты не считаешь, что ты везде цепляешься за какие-то вопросы и разрушаешь дело Божие. Ты считаешь, что это хорошо, это правильно, так надо поступать для устройства дела Господнего, тела Христова. Понимаете? Вот попробуй вот эту вот седьмую церковь книги Откровения убеди, что они в ненормальном состоянии. Это же невыносимо. Не получается.
Иисус говорит, если ты, образно говоря, так скажем, между строчек, если ты согласишься с тем, что я говорю тебе, а я, говорит, ошибаться не могу, я, говорит, знаю твои дела, я правду тебе говорю, не преувеличиваю и не преуменьшаю. Если ты согласишься тому, что я сейчас тебе говорю, то ты, говорит, у меня купишь и одежду, и золото, и глазную мазь. И вопрос следующий, а сколько ты, говорит, будешь времени свою глазную мазь использовать на свои глаза? На чьи будешь использовать? Вот зачастую в христианстве бывает так. Купили глазную мазь, поняли что-то, и давай один другому глаза мазать. Вот где ужас. Об этом очень серьезно надо задумываться. Почему? Потому что Священное Писание говорит, мы потом будем с вами читать эти места. Почитаем вот такую фразу, которая описывается очень глубоко у больших пророков. Плач Иеремии. Плач Иеремии, 3 глава, 39 стих. Плач Иеремии, 3 глава, 39. Здесь пока мягкая форма описывается состояние, что происходит в народе. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Если внимательно смотреть вот эту фразу, то эта фраза говорит, чтобы ее понять, надо прочитать весь плач Иеремии. Сколько там есть глав? Там не очень много. Он говорит, из-за греховодничества народа Израиля, каждого в свою меру, пришла беда на Израиль. Эта беда настолько захватила, что враги захватили, говорит, там что только, говорит, не творится. Все проклятия, какие Бог сказал, если ты, говорит, не будешь поступать по моей воле, они, говорит, тебя постигнут. И детей съедают, и друг друга съедают. Это действительно правда. Но зачастую об этом мало кто задумывается. Знаете, кто-то рассказывает, был такой момент, уже прошло 20 с лишним лет. 23, 25, может быть. И Бог говорит, условная такая цифра, ты человека-убийца. Господи, мама говорит, я никогда не был человека-убийцей. Ты человека-убийца. И когда этот вопрос стал разворачиваться, но я буду рассчитывать на младшее поколение, потому немножко буду говорить иносказательно, взрослые да разумеют. Вы, может, даже не представляете, о чем сейчас пойдет речь. Это была времена голода очень серьезного, послевоенные времена. И в семье было много детишек, что-то там произошло. Где был муж, или в тюрьму, лагеря взяли за имя Господне, или куда, не могу точно сказать. И вот осталась мама вот в таком состоянии. Взрослые дети, ну, один за другим, кто выживали, а кто умирали от голода, пухли. Ну, их кое-как можно было накормить. А у них был ребеночек, кажется, ему полгода было, ну, до года. То есть надо грудью кормить, а нечем. Надо что-то дать для такого малыша, а пищи нету. И она сказала, Господи, ты прости нас, но он не выживет. Кормить его нечем. Ну, а кормить других надо кем-то. У нас, говорит, другого выбора нету. Мы по-другому не можем. Священное Писание говорит, вы должны об этом задуматься, почему вы до этого докатываетесь. Ну, голод вокруг. Ну, нищета. Война. Не это причина. Другие причины. Я жил, говорит, состарился, не видел праведника, нуждающегося, и потомков его, просящими хлеба. Бывают моменты очень сложные, как у Иова, это на своем месте. Но такое положение. Это такая бесовская мысль, которая пришла в христианскую душу, в христианское мышление. По-другому, почему ты позволила сатане вложить мысль накормить детей малышом? Мы никого не осуждаем, пожалуйста. Но как такое могло войти во внутренность дитя Божьего, христианки, которая приняла Христа своим спасителем, обещала ему добрую совесть в завете через водное крещение и приняла Святого Духа? Ну как? Ну вот так. И когда Бог видел, что это действительно произойдет, и что до этого осталось рукой подать, то Бог совершает определенные чудеса такие, при которых дитяти остается живым, есть уже чем его кормить, остальных тоже. Ребеночек этот не умер. И этому ребеночку стало вот эти 23-25 лет. И вот теперь, когда у него стал такой возраст, то при этом возрасте, условная цифра его возраста, Бог напоминает маме. Ты человек-убийца. Она говорит, Господи, когда это все вспомнила, но я же его не убила. А Бог называет несуществующее как существующее. Авраам сына своего в жертву не принес физически. Но Бог не допустил. Если бы Бог допустил, то Исаак был бы физически принесен в жертву. Понимаете, да? А Бог говорит, ты принес сына. То есть, если бы я тебя не остановил, ты бы его принес. Поэтому я, говорит, вижу, что по справедливости вселенной ты принес его. По справедливости вселенной ты заколола. И накормила этим телом всех. И сама тоже. Просто я, говорит, тебя не допустил до этого состояния. Ну, надо понимать, что там было глубочайшее покаяние. Слава Богу. Слава Богу. Но только этому покаянию 23-25 лет ожидания. И никакого движения в сердце не происходит. Это же разрушитель дела Божьего. Мы понимаем, что с этим состоянием человек воспитывал остальных детей. И если следующие рождались в эту семью. Или как вы считаете, это порядки вещей? Это же зараза, эпидемия заходит. Поймите. Вот если мы такие задиристые, значит, это говорит о том, что у нас, понимаете, с юности, с отрочества идет зараза. Но мы не замечаем за собой задиристости. Мы считаем, что мы в порядке вещей поступаем правильно. Он говорит, а ты понимаешь, что теперь какие у тебя будут дети? Мы еще не хлебнули этих вещей. Я почему это говорю? Потому что приходилось видеть и два, и три поколения, и Бог подводил и показывал, что происходит. Сегодня мы здесь читаем о вопросе. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Дело в том, что вот там, во время плача Иеремии, что постигло народа Израиля, практически все люди сетовали друг на друга. Это из-за тебя, это из-за тебя, это из-за вашей семьи, это из-за них, но только не из-за меня. Это потому такое у нас творится. И практически все так говорили друг о друге, друг про друга, но только не про себя. И вот теперь плач Иеремии, он плачет и говорит, зачем сетует человек живущий? Вот теперь под этим гнетом врагов в Израиле. Всякий сетует на чьи грехи? На свои. Оказывается, зачастую люди рассматривают чьи-то грехи и на них сетуют и говорят, если бы не он, если бы не они, у нас бы не было проблем. Священное Писание по-другому говорит. Очень по-другому. Это все разрушение дела Господнего, если не та оценка. Читаем Иакова. Иакова 5 главы, стих 9. Не сетуйте, Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. И вот судья стоит у дверей. Оказывается, когда мы не делаем правильную оценку, из-за кого это происходит, и на кого-то сетуем и возмущаемся ихними грехами, ихними недоделами какими-то, что-то они не доделали, ихними недочетами, ихней невнимательностью, Бог говорит, за такие вещи вы будете осужденными. Раз вы, говорит, будете осужденными, народ Божий, значит, вы являетесь разрушителями дела Божьего. Когда-нибудь мы думали об этом? Почему у нас в церкви нету благословения? Кто виноват? Все, кроме нас, лично. Сегодня мы должны касаться очень многих вопросов относительно вопроса труда в церкви. Думаем очень внимательно. Это серьезнейшее положение. Если у нас во внутренности не происходят эти движения, которые хочет Бог, чтобы они происходили, то будут беды. Будут беды. Такой простой, мягкий пример, пока мы касаемся, чтобы мы задумались, а потом будем более сложные смотреть, потому что это очень необходимо. Ну, в порядке этого рассуждения читаем Римлянам, сегодня мы уже об этом говорили, Римлянам 14 главы, 19 по 21. Римлянам 14 главы, с 19 по 21. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Если мы не ищем того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, мы разрушители дела Божьего. Задумались об этом? Дальше. Ради пищи не разрушает дело Божие. Ну, там говорится о проблемах с пищей, потому что кто как ел, сегодня мы не касаемся. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Заново, чтобы было понятно. Ради пищи не разрушай дело Божие. Ради любого твоего понимания и рассуждения не разрушай дело Божьего. Вопрос так. Если твой брат притыкается или соблазняется, или изнемогает. Вы знаете, дело в том, что зачастую очень многие изнемогают, но те, которые доводят до изнеможения, считают это в порядке вещей. А пока есть очень самый простой пример. Итак, это маленькое собрание, домашнее. Молодежи там нету. Возраст народа от среднего ближе к старости. Поют они так, кто в лес, то по дрова, есть такое выражение. Слуха нету, голосов нету. Ну, как получается. И в это место заехал один из братьев, у которого и слух, и одарованность, и талант, и знания, и все такое, понимаете. И он сказал, так, не так поете, не оттуда поете, не теми голосами. Вот надо вот так, надо вот это. И вот пока он там немножко побыл, несколько дней, то он чуть-чуть им показал, как это сделать. И пока, значит, он был, они стали петь, так у них хорошо стало получаться, они так стали радоваться. То есть стало получаться лучше, чем у них было. Ну, он потом должен был уехать, уехал. И вот они на следующий раз приходят, а его нету. Ну, давай, начинай. Ой, не так. Ну, да, ты начинай. Ой, не так. Раньше хоть как-то начинали, хоть как-то пели. А теперь замолчали. Опять попробовали, опять не получается. Все не так и все не едок. Он же сказал, что не так и не едок. А без него не получается. Они таким голосом, да не оттуда взяли. Да камертонов раньше не было. Это целая была проблема. Это был такой талант. Знаете какой? Вы поете, он пишет ноты. Вот такой талант был. Ему камертон не нужен был. Он слышал, кому какое взять и откуда. Ну, это был абсолютнейший слух. И он в дороге великое дело Божие сделал, показал, как надо поступать, и уехал. А Бог его в дороге останавливает и говорит, ты разрушил мой хор. Они говорят, до тебя пели. Они говорят, меня прославляли, вот так, как могли. А теперь, говорит, смотри, что ты сделал. Это не был бодливым человек, он не был рогатым, он не был копытастым, понимаете? Он добра хотел. Но он не прочувствовал чувствований Христовых. И стал разрушителем дела Божьего. Бог говорит, ты разрушил мой хор. Их голоса не могли петь. У них получалось, как не поймешь что. Но их внутренность пела. Ты, говорит, разрушил мой хор. А теперь, говорит, восстанови. И он вернулся, отложил все свои дела. И занимался до тех пор, пока Мес убедился, что они стоят твердо и непоколебимо в вопросе пения. Эти бабульки с хриплыми голосами, эти дедульки с двоящимися голосами, понимаете, пели, хор получился. Вот, и тот брат, который мне это рассказывал историю, говорит, вот я, говорит, попал в то место, я, говорит, не знал об этих событиях, и вот сидят, ну, это глянул на них, думаю, ну, куда им тут петь? Сейчас. Кто его знает, что они там будут петь. Началось собрание, они как запели, а меня, говорит, оторопь взяла. Все партии, и такие сложные, и все голоса, и не сбиваются, и длительность, и все что угодно. Как у них получается? И камертонов нету. Они возьми и расскажи, говорит, мне, говорит, вот эту историю, а теперь, говорит, я тебе рассказываю. А теперь я и к вам ее привез. Этой истории, ой, сколько лет. Ей, да, я думаю, наверное, побольше, чем 50, потому что, когда мне рассказывали, мне было лет 16. Думаем. Вы понимаете, что получается? Вот как мы зачастую разрушаем даже из добрых соображений. Даже. А если мы считаем, что это наша такая правота, ведь он же там не думал, что он будет бодаться, он не бодливый был, он устрояющий. А если что-то не так, и если нам нужна обрезку, а если у нас обрезки нету, мы понимаем, что мы разрушители дела Божьего? Думайте. Кто-то говорит, брат Сергей, мне знаете, сколько приходилось с молодежью работать? Ой, это только один Бог знает. Брат Сергей, я, говорит, уже изнемогаю, я не хочу быть руководителем молодежи. Я не могу. Я говорю, почему? Какое задание не дашь, не выполняют, не делают. Какое предложение не дашь, все попереломают, попортят. А другой говорит, а я не хочу, говорит, заниматься уже с музыкантами, с пением, с хором. Потому что что-то скажешь, не делают, пренебрегают, по-своему поступают, опаздывают, то придут, то не придут. Вот такое состояние. Служителей слушать. Мы, говорит, уже не удерживаем, потому что вот такое. Кому, куда, когда захотелось. Кто как посчитал нужно, так и сделал. А ты, говорит, отдувайся. Изнемогай. Что хочешь, делай. А вот так, говорит, народ поступает. Вы знаете, я не знаю, что на это сказать. Но я знаю, что на это сказать. Надо такое гонение, при котором овцы разбредаться не будут. Говорят пастухи так. Если, говорит, свободный выпас овец, то они разбредаются. Но когда появляется волк, они все так становятся друг с другом, что такая плотность, образно говоря, можешь на спины встать и не провалишься. Приблизительно. Но неужели нам нужно такое гонение? Вы знаете, это был момент, один из братьев рассказывает. И вот кто-то, которого трудно было пригласить на беседы, на рассуждение, и вдруг рано утром он стучится в двери, это рассказывает брат уже пожилой, постучал, позвонил, звонок. Можно, говорит, зайти? Заходи! Что случилось? Он снимает с себя курточку, там обувь грязная стоит, какую-то успели помыть, какую нет. Снимает туфли и свою курточку бросает среди туфлей. «Слушай, чего ты бросаешь? Повесь сюда!» Он говорит, «Да ничего, все равно мы братья. Что случилось?» Он говорит, «Вы на работу идете?» «Нет, говорит, уже не пойду на работу, рассказывай, что случилось!» «У нас, говорит, был 6-часовой обыск, нас подняли с кровати. Нас забрали все, что только можно было забрать, всякую печатную литературу. Забрали документы, забрали записи. Теперь, говорит, за это будет срок, и потом очень серьезный. Минимум 3 года, а так и побольше. Слушайте, вот надо такие гонения создать. Надо такое давление создать на христиан. Мы будем такие единые. Вы знаете, я расскажу вам, когда у нас на Кавказе было вот это землетрясение Спитакское, когда просто, знаете, как плугом перепаханный город, и ничего нету. Одна стенка стоит, там проем дверей стоит. Где-то ступеньки остались. И больше ничего нету от дома. Это ужас какой-то был. Это такое творилось. И когда было собрание после вот этого происшествия, на собрание пришло столько народа. Я никогда не думал, что у нас в церкви столько членов церкви. Потому что пришли все. Пришли все вовремя. Ни одного опоздавшего. И у всех был на лицах, в сердце один вопрос. А когда будет землетрясение в нашем городе? Знаете, что Бог сказал? Бог сказал, говорит, ну сейчас своими словами. Вот вы, говорит, побежали и пришли вот сюда, потому что вот так вот окружающие события вас взяли за живое. А теперь, говорит, у вас страх, чтобы вас не постигло. А теперь, говорит, вы хотите убегать отсюда. Если, говорит, вы побежите отсюда, то у вас, сейчас я не помню очередность событий каких, я просто буду перечислять. Побежите отсюда, попадете в проблемы там финансовые, там не будет у вас домов, не будет у вас работы, вы попадете в болезни, вы попадете в гонения всевозможные, там еще что-то. И последний этап был, вы будете преследуемые, но не за имя Господа, чтобы вы понимали, и вас даже убьют. И Бог говорит, оставайтесь на месте и освящайтесь. Послушайте, значит, надо нас вот так вот тряхануть хорошенько, и мы все будем на собрании вовремя. Я не сказал, что кому-то сейчас, допустим, нужно было по работе задержаться, или что, или кто-то не смог приехать, потому что слишком домой поздно приехал. Или у кого какое-то состояние здоровья. Это уже детали, пожалуйста. Это детали, частные случаи. Но вот теперь, чтобы мы были сплочены, ну неужели нас надо за грудки брать, так тряхануть, понимаете, чтобы мы были рядом? Чтобы тогда у нас были чувствования. Это серьезные вещи. Очень серьезно. Если таких чувствований нету, то мы вредители дела Божьего. Читаем 1 Коринфянам 16 главы, стих 15-16. 1 Коринфянам 16 глава, стих 15-16. Здесь написано так. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Обратите внимание, начаток Ахаи, с этой семьи началась церковь, началось собрание, Отсюда пошло дальше благословение, помазание. Вы знаете, сколько зла делают христиане, когда бьют по рукам и бьют по помазанию? Вы знаете, какой это ужас? Потому что здесь удар идет уже по пронзенным рукам Господа. Потому что это Он дает помазание, поймите. Это Он будет крестить Духом Святым, поймите. Это серьезнейшие вещи. И когда, говорит, Отец послал меня, я, говорит, посылаю вас, и я вложил. Вы должны, говорит, передавать это. Сколько мне приходилось видеть музыкантов, которые имели помазание в Господе. Они брали музыкальные инструменты, пели, знаете, Дух Святой начинал действовать. Что произошло? Грехи, отчаяние, переживания, по рукам ударили. Не поют, не играют. Дьяволу только на руки. Кто-то, понимаете, говорит, брат Сергей, ты знаешь, вот выходила молодежь, делились словом, такое было помазание. Я это говорю из того, мне столько церквей пришлось проехать, и такие вопросы в разных церквах со служителями решали. Я говорю, что дальше? А теперь, говорит, нет этой молодежи. Они даже на собрание не приходят. Или они сзади где-то там сидят. Их не допросишься, чтобы они поделились словом. Чтобы они призвали к молитве. А раньше, когда, говорит, делились, а такое помазание, такое действие благодати было. Я говорю, кто за это ответит? Бог говорит, чтобы дело Божие устроялось. А тут дело разрушается. Кому-то, видите ли, не так ты проповедуешь, не так ты сказал, не тем ты голосом сказал, не так ты спела, не так ты вот поделилась стихом и тому подобное. Ужас. Кому-то поручают, чтобы разделить между собой, понимаете, какие-то действия такие благословенные от молодежи. Эй, кому-то так наплевательское отношение. Хочу, сделаю, хочу, не сделаю. И потом по рукам, по рукам. Ужас. А он говорит, смотрите внимательно. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана. Это 1 Коринфянам, он открывает созидание церкви, какое должно быть. Они его заставили уже написать это послание. Никогда так не читали. Они его достали. И он начинает открывать, говорит, что же, говорит, с вами происходит, коринфяне? Что такое слово «прошу»? Это говорит о том, что вы этого не делаете. И теперь, говорит, я прошу. В другом месте он говорит, милосердием Божьим умоляю вас. То есть вы уже достали меня, что вы вынуждаете вас умолять и просить. Позвольте, если вы так живете, зачем вас просить? А если вы так не живете, то вас надо просить. И если вы теперь, говорит, заставили меня, апостола Павла, написать вам послание, то это уже капля через край серьезная. Смотрите, что он пишет дальше. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны. Павел, мы почитаем, что ты хочешь. Если бы вы были почитающими, то я бы, говорит, вам бы не писал этого. Бог говорит, если я Бог, то где мне почтение? Не, где благоговение предо мной? Если Отец, где почтение? Вы знаете, что это говорит? Это говорит о вопросе, что люди не почитали Бога как Отца, значит, они тогда никогда не будут почитать своего Отца и Мать. Никогда не думали? Никогда. Как ты, говорит, можешь почитать? Никогда не задумывались. Как ты можешь почитать своих родных, близких, если ты не можешь почитать Бога? Дальше. А из твоего почтения к твоим близким вытекает вопрос. Вот цена твоего почтения Богу. Значит, ты разрушитель дела Божьего? Непривычно. Мы посажены на небеса. Подожди. Знаете, машина идет легковая. Сидят пассажиры. Или кто-то за рулем. И разглядывает пешеходов. Ну, все зависит от того, кто за рулем. Если он, то пешеходок. А если она, то пешеходов. А половина сидит рядом и вдруг чувствует это. Поворачивается и говорит, опустись на землю. Знаете, что это такое? Посаженный на небесах. Опустись на землю. Сделай оценку реально, что с тобой происходит. Хватит в облаках витать, посаженностью на небесах. Хватит ерундой заниматься. Мы понимаем. Это же разрушители дела Божьего.
Но это же правда.
Это в каких церквах только не бываешь, что только не увидишь. Чтобы понимать. Сейчас, может быть, не все вещи буду говорить. Будьте же и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Теперь такой вопрос. Скажите, а как мы почтительны к тем, кто содействующие к церкви и кто трудящиеся в церкви? Мы почтительны к таким? Те, которые с подростками занимаются, те, которые с молодежью занимаются, те, которые с музыкальной частью занимаются, те, которые со стихами занимаются, те, которые занимаются с тем, чтобы подростки, кстати, вот я вашему служителю сказал, говорю, слушай, а какой возраст детворы, вот там вот подростковый, там, или как тут у вас называется, я говорю, слушай, пора им, чтобы они на своем подростковом, или как там, детском собрании, вот, сегодня ты попросишь благословения, а ты сегодня прочитаешь к молитве. Баловства знают, как делать. Шалости знают, как делать. А что, читать не умеют? Слово Божье две строчки прочесть не смогут? Родного языка не знают? Поручите им с детства этого, чтобы помазание научились принимать на себя. И уважайте труд тех, которые с этими детишками занимаются. Уважайте труд, кто занимается с молодежью, с подростками. С хором. У хора нет. Есть у вас хор. Я уже увидел, хор есть. Только замороженный. Музыкальные инструменты. Я понял, что немалое количество владеет. Я посмотрел, говорю, я знаю, в чем проблема. Дьявол не хочет, чтобы вы пели и прославляли имя Господне. Вот что творится. Кто-то, понимаете, женились, то замуж повыходили, кто в каком положении, кому по рукам понадавали. Надо эти вещи называть. Хватит отсиживаться. Достаточно. Чтобы все участки работали. Без разговоров. И чтобы каждый чувствовал, что это мой вклад. Я хочу быть. Как здесь написано? И теперь таковых надо будет почитать. Быть почтительными к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Ко всякому содействующему и трудящемуся. А знаете, кто такой содействующий? Вот молодежь собирается, а кто-то раз содействует и стулья поставил. Никогда не думали? А кто-то раз и обзванивает. Значит, сегодня у нас репетиция, сегодня мы будем готовиться во имя Господне. У нас сегодня будет такая молитва перед нашей репетицией, песнопение, игры на музыкальных инструментах, чтобы небо опустилось на землю. И в этом помазании мы подходим к музыкальным инструментам, к микрофонам, к аппаратуре будем петь. Понимаете, нет? В свое время, когда наш Господь зашел в храм, Иисус младенцев и грудных детей. Там была устроена хвала. И там дети, ну, вопияли, кричали, торжествовали, восклицали, радостно, торжественно. Иисус младенцев и грудных детей. Благословен, грядущий, сын Давидов и тому подобное. Там можно прочитать. Знаете, и вот кого-то это взбеленило, взбесило. Ты слышишь, что они говорят? Запрети им. А, заело. Заел. Он говорит, разве вы не читали, что в Слове Божьем написано, Иисус младенцев и грудных детей, ты устроил себе хвалу, чтобы сделать врага и мстителя безмолвным. В небе будут проповедовать, будут пророчествовать, видения будут рассказывать, да нет? 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 Пастыря будут, служителя будут, будет дар сидения на скамейках, дар слушания. Да, 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 да. Они, говорят, будут петь новую песнь, а другие, говорят, не могут ей научиться. Так давайте так ходить во имя Господня здесь на земле, чтобы на земле научиться. У меня такой вопрос возникает. Моисей, а где сочинил ты эту песню? Они поют песнь Моисея, правда, да, так написано? Книга Откровения. Они, говорят, поют песнь Моисея. Прочитайте, проверьте. Моисей, а где это ты сочинил эту песню? Это где у тебя сошло такое помазание, что ты сочинил? Как вы думаете? На земле. Это на земле написать песню, передать слова, помазание неба получить, чтобы удостоиться, чтобы эта песня вошла в перечень псалмопевов в небе. Никогда не думаю. Я, кажется, вам рассказывал, что такое быть под помазанием Божьим и играть на музыкальных инструментах. Это настолько неописуемое чувство, его не передать, его нужно только попробовать. Мы сидим на молодежном, такие гитары со звукоснимателями, аппаратуры нету, старые-старые времена. Ну, назад 45-50 лет без малого, так если взять, грубо говоря. А приемник такой, знаете, в автобусах был, Урал-Авто. Эй, там двери закрой, за билет заплати. Вот такое вот туда втыкали, понимаете, играли, там батарейку какую-то подсоединили. И вот, ну надо же, и на такие молодежные влекло пожилых. И бабушки, и дедушки, и пожилые братья, сестры. Я когда первый раз меня привели на молодежное, я говорю, молодежь, говорит, будет вести собрание. Я смотрю, вся церковь там. Только поменялись местами. То на общем собрании молодежь чуть-чуть подальше сидела, бабушек и дедушек вперед пустили. А тут молодежь ведет собрание, а дедушки и бабушки немножко сзади сидят. Ну, думаю, ну, интересно. Говорят, молодежное. Ну, значит, что-то там будет. Вот так вот я познакомился первый раз на молодежное собрание в свои 14-15 лет. И потом стали играть на инструментах, стало у меня что-то получаться. Я вам рассказываю эти истории. Слух был такой, что 5 тонов разница для меня. Унисон, вопрос не в этом. Потом научился, стал руководителем хора, да, музыкальной части. И потом те, которые надо мной смеялись, я ими управлял, чтобы они пели. Так интересно в жизни бывает. Земля круглая крутится, кто-то сверху, кто-то снизу, потом раз наоборот. Вот так бывает в жизни. Вот так бывает. И вот мы сидим, а бабулечка говорит, сыночки, а вы спойте песнь про маму. А про маму много песен таких благословенных. Про маму-христианку, когда помазание от нее было. Когда ребятенок мамку кушал у груди, и помазание от мамы сходило туда. Дико, нет? Нет, не дико, нет? Ты вложил в меня упование у груди матери моей. Вы знаете, что такое упование? Упование – это Христос, живущий в вас. Упование славы. Что ты сказал, Давид? Ты хочешь сказать, что ты принял Христа? Тогда, когда ты был у груди матери, и когда она тебя кормила, и она тебе говорила. Никогда не думали? Давид, ты скажи, а ты у папы своего был любимчик? Ой, лучше не спрашивайте. Он считал, что я мелкий. И отослал меня пасти овец. А вот пришел пожилой дедушка, пророк. И мой папа выдел первого своего. А пророк сказал, нет, не он. Я, говорит, его вообще отверг. Второго, и так для всех моих братьев подводил. Вот. А потом, говорит, пророк так сказал. Слушай, ни о кого не избрал Бог. А у тебя есть еще? Да есть, малый там вот пасет овец, барантой занимается. Слушай, говорит, пока он не придет, мы не сядем ужинать, кушать. Но, не так. Это когда мы бегло читаем. Когда внимательно читаешь, что он сказал? Телицу Бог сказал, возьми в руку свою. Потому что он говорит, как я туда приду? Саул узнает, убьет меня. Он говорит, ты возьми телицу. Приведи телицу и скажи, для жертвоприношения я пришел. И скажи, чтобы они осветились. И вот старейшины освещают народ, а дом Иессея осветишь ты. И вот дом Иессея освещал пророк. Ладно, Самуил осветил. А как вы думаете, он всех осветил? И папу осветил, и маму, и всех сыновей, кроме одного. А последнего не осветил. Последний остался на поле с баранами, с овцами. И вот теперь пророк говорит, пока Мессион не придет, мы не сядем есть жертвоприношение. Поймите, была принесена жертва, и теперь от этой жертвы, от этого жертвоприношения, имели право вкушать только осветившиеся. Это не ужин был и не обед, это была жертва. Там была и жертва за грех, и очищение, и освящение, и теперь мирная жертва. И вот теперь ее будем есть. Мы, говорит, не сядем, пока Мессион не придет. И вот приходит с красивым лицом. Что, думаете, у него что, брови были выщипаны, глаза подведенные? Накрученные такие. Я рассказывал, понимаете, мне приходилось с разными группами музыкальными ездить. Вот. И вот однажды мы приехали куда-то. И вот сегодня вечером приехали, завтра мы будем на собрании. И вот они, брат Сергей! Значит, ну они уважали старших, я так думал. Оказывается, они от меня решили избавиться. Ну вы пойдите умойтесь, потом мы. Говорю, ну хорошо, я пошел, умылся, сижу, готовлюсь к собранию, сейчас будем проповедовать, они будут петь, группа, имя Господне будут трудиться, слава Господу. И Бог говорит, прямо сейчас быстренько в душевую. Ну а там душевая, туалет, там, ну, так было сделано, что там большое-большое зеркало и раковина. Я захожу, четверка не вижу. Господи ты Боже. Но если бы это были сестры, я бы еще понял. Но это были братья. Они начесывались и зачесывались. и лаком покрывали, чтобы помазание такое сходило, лаковое, блестящее.
Глазам не верю. Брови приводят в порядок. Так здорово получается, думаю, слушай, девки то так не умеют. Глазам не верю. Ресницы черные стали. О, да-да-да. Боже ты мой. А мы сейчас будем на сцене стоять, и там будут они петь. Помазание Господне, чтобы сошло, чтобы Дух Святой действовал. Я думаю, Господи, тогда не помазание будет, а там будет целое, знает. Любодеяние будет. Слушай, а как девки? Как сестры или девки? Сестры, да не, сестры отвернутся, а девки будут глазеть. А как они узнают на таком большом расстоянии, что нам творится?
Передастся на расстоянии. У нас нету времени, чтобы этого касаться. Стрелки бегут, а мы еще в тему далеко не смогли глубже зайти. Вот что приходилось видать.
Я не об этом. А о вопросе этого помазания Божьего, когда в Господе.
Знаете, когда эта бабулечка сказала про маму, про христианку. Вот такой вот псалом мы заиграли. Ее Дух Святой как наполнил. Она как исполнилась Духа Святого. Как пошла у нее молитва. Все сильнее, 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 сильнее. Она уже со скамейки слазит, спускается на колени. И весь народ на колени. Мы гитары в стороны, так и не допели. Как пошла молитва, как пошло действие благодати. Как ее повел Бог, а там в углу сидели взрослые дяденьки. Кто знает, ну кто-то наши члены церкви, значит проповедники, благовестники, члены. А кто-то гости, мы их не знаем. И взрослые года у них. И вот через нее она подходит на коленях, Дух Божий ее подводит, и к одному из них обращается: «Сын мой, долгие годы у тебя в жизни», показывает рукой вот туда, сюда, и рассказывает, ну то, что можно, чтобы весь народ слышал, а я тебе говорю, определись. Заканчивается это слово, молитва еще продолжается, она возвращается на место. И потом мы встали, кажется, мы все-таки допели этого псалма. И тогда я понял, говорю, Боже, теперь я понимаю, когда Елисей, Илья уже ушел, и Елисей был среди трех царей, там была проблема у них, воды не было. И он говорит, позовите мне гуслиста. И когда гуслист заиграл, написано, была рука Божья на Елисее. И он исполняется Духа Святого и говорит, копайте рвы за рвами, дождя не будет, ничего не будет, но вода будет. И вот так, когда молодежь будет петь, когда будет движение, вот так вот двигаться по всему наследию Божьему. И вдруг будут такие моменты, когда кто-то будет выходить на покаяние, кто-то будет кричать от того, слушайте, помолитесь обо мне, я вижу, что моя жизнь не соответствует, хотя я член церкви. Да. Дьявол не хочет, чтобы это было. Дьявол не хочет, чтобы трудились. А говорит, уважайте, будьте почтительны ко всякому содействующему и трудящемуся. Это серьезная вещь. Когда мы читаем у Ефесянов, известное тоже для нас место Писания, 4 главы, 16 стих. Ефесянам 4, 16. Ну, мы почитаем с 15. Но истинной любовью все возвращайте, возвращали в того, который есть Глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих, не отталкивающих связей, при действии свою меру каждого члена в почтительности предупреждать и опережать. Только тогда будет получать превращение для созидания самого себя в любви. В противном случае это получается вредительство делу Божьему вообще, вредительство делаешь сам себе и делаешь вредительство окружающим. Позвольте. Об этом мало кто задумывается. Если не происходит устройство в церкви, с нами что-то ненормальное. Об этом думать надо и вопиять надо. Мне нужно будет дальше двигаться, немножко в этих местах буду торопиться. Филиппийцев 2 глава, 3, 4, 5. Филиппийцев 2 глава, 3, 4, 5. Ничего не делайте по любопрению. Прение, несогласие, высказывание своего мнения. Я сказал мнение, я сказала мнение. А делать так не буду. А вы если не так сделали, а почему вы не так сделали? Это вот цепляние, это бодливость. Мы сегодня будем читать об этом еще.
по любопрению или тщеславию, напрасной славы. Вот я же сказал, почему вы со мной не считаетесь? Я же сказал.
Думаете, я об этих вещах говорил.
Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других.
Вот теперь каждый проверяй, если мы не заботимся и о других, а только о себе, свою выгоду рассматриваем, или как нам удобнее, то мы разрушители дела Божьего.
Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе.
Интересный вопрос. Чувствования такие, которые должны быть, как во Христе Иисусе, а если такого нет?
Часто бывает в жизни, знаете, вот Священное Писание говорит 1 Фессалоникийцев, в 5 главе, 20 стих. Просто я напоминаю его. 1 Фессалоникийцев 5:20.
Пророчество не уничижайте. А вы знаете, что не только пророчество уничижается? Уничижается ряд вопросов и служений в церкви, которые считаются, да ладно, да подумаешь. Ну и что здесь такого?
Когда в прошлые разы мы с вами рассуждали о вопросах взаимоотношения мы и по отношению к служителям церкви, я сегодня хочу это место Писания прочитать. Бог показывает, надо прочитать его не только по отношению нашего к служителям, но отношение нашего друг к другу каждому. Смотрите внимательно, что описывается. Евреев 13 главы, 17 стих. Евреев 13:17. Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Если на любом участке у нас в церкви идет воздыхание и делается не с радостью труд, а потому что не так делают и не хотят иметь ответственности, это не то, что не полезно, это вред. Это разрушение. Теперь, покорности здесь нету, значит, здесь бодливость. Ну-ка проверяйте.
Нам надо очень серьезно об этом задуматься.
Сегодня очень серьезные вещи, о которых мы сегодня рассуждаем с вами.
В Деянии апостолов, когда мы с вами касались, там интересно, вот есть такая фраза, ее понимают пока относительно имущества, относительно денег, относительно сбережений каких-то, ну, домов, земель, да, в принципе, да. Но сегодня я хотел бы прочитать это, что Бог открывает не только сторону.
Деяния апостолов, 4 главы, стих 32. Ну, по 35, может быть.
Деяния апостолов, 4, 32, дальше.
У множества же уверовавших, но почему-то не у всех.
Почему это так?
Было одно сердце и одна душа. Значит, у остальных не было одно сердце и не было одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.
Интересный вопрос. Вы знаете, вот если у нас одно сердце, одна душа с наследием Господним, с нашим Господом, то мы будем чувствовать, что без нас дело не обойдется. Мы очень нужны. И позвольте, чтобы мы понимали, если мы не придем на собрание вовремя, то мы лишаем народа получить благословение, потому что нас нету.
Никогда не думали об этом? Мы не получим, и народа лишаем. И народ теряет благословение, потому что боль и переживания. Вот сегодня я со стороны так сидел, знаете, так незаметно головой крутил и смотрел на стрелки часов. 7:10. Слышу возгласы. Что-то, говорит, народа нету. Что-то народа нету. И какой дух будет у тех, которые сидят и говорят, народа нету? Скажите, радостный, торжествующий или уныние? Скажите, при унынии Бог может благословить? Как вы считаете? А потом народ стал оживать, приходить. Люди стали приходить. Знаете, я скажу о некоторых вещах. Это очень сильно действует. Мне приходилось быть в таких церквах, где 1500 членов церкви, до 5000 членов церкви, сидящих на скамейках. Я как придешь в церковь, я говорю, братья, я хочу просто посидеть, побыть у вас в собрании. Ну, ага, так не пройдет. Значит, ты сегодня будешь проповедовать. Я говорю, нет. В воскресенье утро, послушайте, у вас очередь проповедников 3-4 месяца очередь, чтобы в воскресенье выйти на проповедь. Понимаем, да? Я говорю, нет. Слушай, сейчас мы это сделаем. Слушай, ты уступишь, Сергей пришел. Братья, что вы делаете? И на сцену, и там братья сидят, служители, а я там сижу. И вдруг слышу, начало собрания, один брат из служителей другому говорит, дело Господне не устрояется. Да-да, говорит, нет, не устраивается дело Господне. Народа нету.
Я услышал, не понял. Глядь, хор на месте, но там человек 10 не хватает, а в хоре человек так 50-70.
Кто-то говорит, я тебе достану, говорит, помещение, где 2000 железных стульев, колесниц, для сидящих в хоре. Ты найдешь только певцов? Я говорю, цыплят по осени считают, членов церкви по Вознесению, так что, говорю, потом поговорим, сколько поющих будет в небе. Вопрос не в этом.
Я в зал смотрю. Одна треть народа в зале, а в зале, значит, 750-950 примерно сидящих мест. Думаю, это что, не народ?
Это один вопрос. Но оказывается, оно действует.
Ну ладно, идет собрание, я слушаю, что братья делятся, кто как поет, назидаю для себя, готовлюсь, мне тоже нужно будет выходить. Вдруг слышу, рядом сидящий говорит, радостные голоса. Слава Богу, дело устрояется. Он говорит, да, смотри, видишь, говорит, народ прибавился.
Я смотрю, народ правда прибавился. Думаю, а где этот народ был в воскресенье, на второй смене, на третьей смене, где они были? Что они в полсобрания пришли? По 3/4 собрания уже к концу стали приходить, ты понимаешь? Вот ты думаешь, ой, интересно, что происходит.
Вы знаете, вот здесь вот говорится о вопросе. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Это говорит о вопросе в том, что эти люди чувствовали, что они очень нужны. Что без них не произойдет этого благословения. Они должны там находиться.
Читаем теперь у Даниила. Мы сейчас подходим к самому болезненному моменту. Господи, помоги. Значит, мы с вами уже знаем о том, что есть среди 12 колен ослы. Да? Не овцы, а ослы. Иссахар, Иссахар. Знаешь, что с 12 колен есть шипящие змеи, аспиды. Есть, да, нет, колено Данова. Вечерние волки, сын старости. Да, или какие хищные волки, Вениамин. Лис с вами уже насмотрелись. Ну, а сегодня мы касаемся козлы да бараны.
Бодливые.
Что с бодливыми надо делать?
Однажды одна сестра видит сон и своему мужу-служителю рассказывает.
И говорит, ты представляешь, какой, говорит, сон видела? Это ужас! Чем, говорит, он занимается? Кто? И называет кто? Ну, ты расскажи, говорит, сон какой сначала, говорит, потом поговорим. Ты представляешь, я вижу, говорит, нашу церковь. Собрание. А в собрании сидящих мест, ну, наверное, 500, примерно так. Народа, мать муща. И вот на первой скамейке сидят козлы. Рогатые, с бородами. И упертые, опустили, говорит, головы вниз. А этот, и называет его имя, он, говорит, стрижет всех овец. И так, говорит, ножницами, чик-чик-чик-чик. Стрижка овец всегда праздник в Израиле. Знаем, да, нет? Когда в церкви идет собрание стрижка овец, в небе праздник. Особенно праздник, когда козлов стригут. Потому что шерсть козлов, потому что они бодливые, очень ценится. Священное Писание говорит, за шерсть козлов можно поля покупать. Почитайте внимательно Священное Писание, вы узнаете об этом. Поэтому небо ликует, когда козлов стригут. Как козлов пострижешь, в церковь народ прибавляется. Поля приходят. Почитайте Библию, изучите, в конце концов, Священное Писание. Я не сказал, что вы его не знаете. Но я думаю, что теперь вы скажете, что вы и Бога так не знаете, как надо знать. Да и Писание не знаете, это не укор. Это правда, потому что есть такие вещи, которые для вас, никогда не думали об этом. Так что он, говорит, делает? Он, говорит, стрижет всех овец в церкви. Под ноль. Только, говорит, аж до крови. Шерстку поднял и стрижет аж до крови. Что он делает?
А он говорит, подожди, ты, говорит, не знаешь, это так нормально. Когда до крови стригут овец, это естественно, это нормально.
А Священное Писание говорит, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. До крови надо, до крови.
А с козлами?
А с козлами он сказал, у Бога с козлами особенный разговор.
Как?
И говорит, на мясо.
Ну это сон, пожалуйста, друзья, это сон.
И вот этот служитель приходит на братский совет. Мы там находимся на братском совете, практически все служители и старшие служители. И вот к одному из братьев обращается. Ты знаешь, говорит, брат, вот моя жена видела такой сон. Я вот ей рассказал, вот так вот рассказал. Так. А ответственный служитель собрания так поежился. И говорит, ну да благослови тебя Бог, чтоб стриг овец. А тот, который сон рассказывает, да он, говорит, про козлов. Сказал тоже, говорит, на первой скамейке с козлами, говорит, особый, говорит, разговор. Бог знает, говорит, как с козлами поступать. Вы знаете, как с козлами поступает Священное Писание? Во-первых, давайте лучше покаемся, чтобы мы не были бодливые, не были копытастые и рогастые. Понимаете? Чтобы мы не бодали. В противном случае мы вынуждаем, чтобы он что-то сделал. Но одно, что он сделает, это очень приятное. Я сейчас прочитаю такое приятное событие. Что у козлов отобьется охота бодаться. Читаем Даниила. Даниила, 8 глава, 3-4 стих. Ну, здесь о других вопросах. Но тем не менее. Даниила, 8, 3-4. Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие. Но один выше другого, и выше поднялся после. Нас это не интересует, мы просто берем как пример. Как закон, 1 + 2 = 3. Видел я, как этот овен бодал и к западу, и к северу, и к югу. И никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Бодливой натурой, обратите внимание, что происходит. Человек величается и бодает всех. Это уже вошло в его естество. По-другому не может. Не может. Если такому ты будешь говорить, это как седьмая церковь в книге Откровения наподобие. Вот ты говоришь о состоянии, не холодно, не горячее, а у человека вот такое состояние. Понимаешь? Что ты говоришь? Где не может быть? Ну, у тебя же козлиная, говорит, палатка. Твои действия такие. Что ты говоришь? Бог конкретно открывает, чтобы мы хорошо понимали. А теперь Захария пишет, как Бог поступает в этих случаях. Захария, 1 глава, стих 18-21. Захария, 1 глава, стих 18-21. «И поднял я глаза мои, и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? И он отвечал мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Здесь говорится о внешних людях, государствах, которые это сделали. Но мы это читаем как пример. 1 + 2 = 3. Вот когда такие рога действуют в церкви, они разбрасывают. Трудиться кто-то не может, уже не получается, руки не поднимаются, идет уныние, не хочется ни то делать, ни другое, ни пятое. Думаем внимательно. Значит, у нас рога. Потом показал мне Господь четырех рабочих. О, вот оно к чему дело идет. И сказал я, что они идут делать? Как вы думаете, что будут делать рабочие? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей для труда. Заметьте, не может подняться, чтобы собраться с силами и стоять в проломе за дело Господня. Всю охоту отбили. Не может поднять свои головы своей. А сии, вот эти работники, пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Вот что дьявол задумал сделать церковью. Развеять ее, разогнать, чтобы не могли друг друга видеть, не могли вмещать один другого, чтобы любой труд не хотелось сделать, не хотелось молиться, не хотелось проповедовать. Не хотелось молодежи петь, заниматься, стихи рассказывать, стихи писать. Не хотелось инструменты в руки брать. Вот что он захотел. Боже, помоги, чтобы в нашей внутренности была правильная реакция. Чтобы мы думали, что хочет Бог от нас. Потому что мы так просто читаем место Писания Иезекииля, 34 главе, когда он говорит, я буду, говорит, судить между козлом и бараном, между овцой и овцой. Знаем, да, это место Писания, мы в прошлые разы с вами читали. Иезекииля, 34 глава. Ну, с 19 стиха, наверное, почитаем. Или давайте лучше 16. Потерявшуюся, это Иезекииль 34, с 16 по 21. Потерявшуюся отыщу. Отчего это она потерявшаяся? Потому что она такая, или ей помогли. Вы знаете, сколько приходилось видеть моментов, люди настолько не хотят что-то делать, что они куда-то уходят в какие-то вопросы. Они просто как утерянные. Угнанную возвращу, угнанные тем, что толкнули, то, что ударили, что побили, что обида, что огорчение, что недопонимание, что ты никому не нужная, никому не нужен. И пораненную перевяжу. А что она пораненная в церкви? Как это могут быть в церкви овцы пораненные? Значит, кто-то толкал, кто-то пихал, кто-то скинул так, что упало, кто-то рогом повредил. Думаю, а рог это превозношение, свое понимание, своей справедливости. Мы сегодня прочитали. И больную укреплю, уже болезнь вошла. А разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Господи, подожди. Разжиревшая и буйная. Это же овечки. Они будут стоять с правой стороны у тебя? Как вы думаете? Или слева среди козлов? Если он говорит, что буйную и разжиревшую истреблю, значит на истребление идут те, которые пойдут слева. Козлы, бараны, зажиревшие и буйные. Ваши овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими? Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог. Вот. Я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Что ты сказал, Господи? Если бы судили себя сами, то не были бы судимы. Будучи же судимы, будут наказываться. Немощные и больные, вплоть до того, что немало будут умирать. Это вопросы не только физические, но даже и духовные. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон. То есть с моей пажити, из того труда, который я для них определил. У нас серьезнейший вопрос. Слава Богу, что жизни нас не прервали с неготовности, что мы среди наследия Божьего, в его саду, цветнике, винограднике, и он дает нам возможность глубоко задуматься и сказать: Господи, может быть действительно так, да я не вижу. А как вы считаете, книга Откровения, 7 церковь, разве он видел? Это как нужно было еще согласиться с тем, что Господь ему говорит? Он говорит: если ты хочешь увидеть, в каком ты состоянии, вот теперь, говорит, возьми-ка, говорит, глазную мазь и хорошенько помажь. Вот действительно это так и получается. Господи, покажи нам, что мы из себя представляем. Мне, меня, тебе, тебя. И тогда у нас будет успех. У нас время далеко ушло. Слава Богу, склоняем колени, молимся Господу, слава. Аминь.